Суббота полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономических разборов. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска я попрошу вас поддержать нас лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. У нас в эфире экономист Николай Кульбак. Николай, здравствуйте.
Добрый день!
Центральный банк на этой неделе всех, скажем так, удивил. В своей очередной бюллетени он написал, что замедляется скорость роста цен, такие сложные формулировки, но тем не менее многие экономисты рассмотрели и считали это как такой позитивный сигнал для того, чтобы уже снижать ставку на следующей неделе, 6 июня. Как бы вы проанализировали такие данные? Действительно ли цены не так теперь быстро растут? Какие цены не так быстро растут? Потому что вроде бы в продовольственной инфляции все не очень хорошо. Ну и по поводу вот того, как экономисты считывают эту ситуацию. Действительно ли наступило время для снижения ключевой ставки?
Здесь несколько моментов. Ну, момент первый в том, что действительно, если посмотреть данные, которые публикует Росстат, а он публикует данные по 110 товаром, то мы увидим, что последние две недели, да, действительно, несколько замедлился рост инфляции, даже чуть-чуть цены стали ниже, и мы фактически сейчас, ну, где-то, наверное, чуть-чуть ниже идем, чем график 2024 года. Вот, это первый момент. Второй момент заключается в том, что если мы начнем разбираться по товарно, то выяснится, что самые ходовые товары, это те, которые росли все это время довольно-таки крепко, это картошка, капуста, свекла, то есть вот такой классический борщевой набор, они все продолжают расти, расти достаточно быстро, где-то с темпами, ну, скажем, если 2% в неделю, то это получается, в общем, больше 100% в год. То есть это не означает, что вот так будет продолжаться, но просто такой темп они держат пока, что в годовом выражении это будет больше 100%. То есть продукты питания продолжают дорожать. Да, дешевеет какой-то импорт, да, дешевеют сезонные товары, вот, но как это будет дальше? Летом вообще будет снижение инфляции, это однозначно, потому что летом почти всегда идет снижение инфляции. Достаточно ли это для того, чтобы Центробанку снизить процентную ставку? Здесь уже начинаются вопросы политические, потому что, во-первых, снижение процентной ставки – это как бы показатель того, что ситуация в экономике улучшается. И с этой точки зрения, конечно, все, ну, многие ждут, по крайней мере, что эта ставка будет снижена. С другой стороны, Центробанк, в принципе, должен прекрасно понимать, что осенью цены могут опять подскочить, и опять что-то придется с этим делать. Поэтому здесь вопрос, конечно, очень сложный. И однозначного решения нет. И вот то заявление Центробанка, про которое вы упомянули, оно, в принципе, как раз как бы развязывает руки Центробанку, который говорит, да, о том, что процесс, с одной стороны, прошел, пошел, а с другой стороны, ну, давайте будем смотреть, как это будет дальше.
А касательно продуктов, вы сказали, что инфляция летом может снизиться. Тем не менее, я очень часто слышу о том, что в этом году не урожай, с картошкой дефицит вообще повсюду. В таких регионах, по-моему, как Бурятия, вообще жалуются, что из Монголии приходится картошку завозить, хотя они еще недавно сами в России покупали эту самую картошку. Ну, то есть здесь, несмотря на сезонность, все равно, несмотря на плохой урожай, все равно сезонность даст свое?
Не, ну, смотрите, какие товары будут дешеветь. Скажем, сейчас пойдут сезонные овощи, там свои помидоры пойдут, огурцы пойдут, даже уже не парниковые, открытого грунта. Это все, конечно, будет снижать цены. Появится, более дешевой станет ягода, там клубника начнет дешеветь и так далее. То есть все это на общий уровень цен, конечно, будет сказываться на уровне цен, и он поползет вниз. Это обычная ситуация. Но вот понятно, что какие-то товары будут продолжать оставаться высокими, и возможно, что действительно та же самая картошка будет продолжать оставаться на довольно высоком уровне, тем более, что уже, похоже, Беларусь заявила, что у них картошки нет для того, чтобы увеличивать экспорт в Россию. Ну, скорее всего, будут какие-то попытки закупать за границей, но это всегда время, это, в общем, цены. То есть посмотрим. Мы, в принципе, по овощам и фруктам довольно много закупаем товаров, поэтому здесь, в общем, все равно без импорта никуда не денешься.
А вот как раз покупка, я так понимаю, что сейчас как будто бы выгоднее действительно закупать в какой-нибудь Турции эти продукты, и с учетом курса, возможно, эти продукты даже будут выгоднее для населения, чем свои. А это вот первое утверждение о спорте, если я не прав. А второе, если так дальше будет продолжаться, не получится ли так, что наши фермеры еще больше пострадают от того, что они проигрывают импорту?
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас импорт шел всегда, и он всегда дополнял наше производство. Вот, поэтому здесь проблема не в импорте. Проблема скорее в закредитованности фермеров, в высокой процентной ставке, в том, что техника очень дорогая становится, в том, что повышенный очень сильно утилизационный сбор не позволяет закупать импортную технику дешево сравнительно, как это было раньше. То есть все это придет к тому, что фермеры будут думать уже, сколько им засевать, в каком количестве. Это действительно проблема, но это проблема даже не этого года, а, наверное, ближе к следующему году. Хотя сезонность у разных сельскохозяйственных культур разная, поэтому, в общем, что-то будет быстрее реагировать, что-то будет медленнее реагировать.
А с фермерами не получится ли так, что все-таки вот наше импортозамещенное, то, чем так сильно начали гордиться после 2014 года, когда Владимир Путин ввел контрсанкции на продовольствие, фермерам начнет житься все хуже и хуже?
Ну, то, что им сейчас стало хуже из-за высокой процентной ставки, из-за того, что повысили налоги, из-за того, что, в общем-то, стало дорого получать технику из-за рубежа, да, это есть. Опять же, посевной материал во многих сельскохозяйственных культурах, он тоже, в общем-то, импортный, и это тоже мешает. Да, это проблемы, которые постепенно сказываются. Говорить о том, что эти проблемы, ну, какие-то фатальные, это приведет к какому-то массовому банкротству фермеров, я бы, наверное, пока не говорил. Но то, что проблемы есть, и то, что они не становятся легче, это точно.
По поводу инфляции, вот эти скорости инфляции замедляющиеся, я правильно понимаю, что все это связано с крепким рублем, 78 за доллар у нас уже, и многие экономисты пересматривают свои прогнозы, что может быть и 75 этим летом. Вы как предполагаете, что будет с национальной валютой?
Ну, сначала на первый вопрос, связано ли снижение инфляции с этим. Да, видимо, связано, потому что, в общем, товары, которые по импорту закупаются, они действительно дешевеют в определенной степени. Но что будет дальше, понимаете как? Мы плохо себе представляем, как сейчас устроен валютный рынок. Он стал намного меньше. Огромное количество валютных сделок проходит вне российской юрисдикции, мы просто как бы их не видим, и государство их не видит, потому что, в общем, в ходу какие-то бартерные зачеты между компаниями за границей. Вот как это все учитывается внутри России, сказать сложно. Какая доля валюты поступает в Россию, сказать тоже очень сложно. Поэтому, к сожалению, мы не можем точно понять, как реагирует рынок. Потому что нет ни нормальной валютной биржи, нет ни открытых данных по тому, сколько продается валюты. И поэтому получается, ну, с какой-то точки зрения гадания. Единственное, можно сказать то, что в тех условиях сравнительно небольшого рынка, который сейчас в России сформирован, колебания могут быть довольно большими. Потому что чем меньше объем рынка, тем сильнее любые на него воздействия будут выглядеть. И как точно себя поведет валюта, ну, понимаете, вот если мы послушаем всех экономистов, и то, что я обычно говорю всегда, когда меня спрашивают, это то, что в долгосрочном периоде, конечно, при условии высокой инфляции в России, при условии того, что производительность труда в России ниже, чем в Европе и Соединенных Штатах, да, безусловно, рублю предстоит рано или поздно, ну, скажем так, ослабнуть. Но это при условии, что у вас будет сохраняться международная торговля, при условии, что у вас не будет введено каких-то дополнительных барьеров, при условии, что, в общем, все будет примерно так, как оно есть. Как будет, развиваться ситуация с торговлей России с другими странами, по каким каналам она будет идти, в каких валютах, пока этого, к сожалению, никто вам сказать точно не сможет.
Ну, все-таки 75 за доллар, как вам кажется, это возможно?
Ну, на какое-то время может быть и возможно. Тут, скажем так, еще пару месяцев назад я бы, наверное, скептически отнесся к такому курсу, но сейчас, на пике, колебаний все может быть. Правда, здесь возникает вопрос в том, что, похоже, переговорный оптимизм между Россией и Соединенными Штатами замедляется, и это может сработать в другую сторону. Но сработает или нет, мы не знаем, к сожалению.
Ну вот, да, хотелось бы понять, в чем причина такого крепкого рубля, потому что вроде бы действительно оптимизм уже заканчивается, и ну, все вот экономисты, которые находятся в России, они говорят, что да, наверное, эту ставку делать не стоит. Тем не менее, был 79, теперь 78, прогнозы позитивные. В чем сила-то рубля?
Ну, понимаете, сила рубля в том, что он фактически не торгуется через доллары. То есть от доллара российский бизнес старается отвязаться, потому что для него опасен. То есть валютные сделки с долларом, они не очень хороши, потому что их легко можно отследить, и поэтому, в общем, российский бизнес старается, если заходить в доллары, то через 2, 3, 4, 5 валют, так, чтобы это было не очень заметно и видно. Поэтому и доллара становится меньше, в России. То есть, понимаете как? Ведь, сейчас, поскольку серьезной международного движения капитала вокруг России нет, то в основном это, конечно, импорт и экспорт. То есть получается ситуация следующая. Российские экспортеры, даже если они получают доллары, они их не везут в Россию, а переводят какие-то другие валюты через какие-то другие совершенно схемы. Российские импортеры тоже стараются, если они приобретают доллары, то приобретают их не в России, а где-то по взаимозачетам на каких-то третьих рынках, а то и стараются вообще без них торговать. То есть в результате получается, что доля доллара в России становится меньше, и этот валютный курс, он фактически ничего не показывает. Ну и добавим еще туда, что, в общем-то, действия Трампа в какой-то степени ослабляют сам доллар по отношению к другим валютам, что тоже, в общем, как-то через кросс-курсы сказывается, в том числе и на курсе рубля к доллару.
А вот этот кросс-курс, это все юани у нас получается? Через какие валюты поступает доллар в страну?
Знаете, когда-то в одной компании полгода назад говорили мне, что они используют валютную корзину из 62 валют для своих расчетов. Ну вот, смотрите.
Интересно. А по поводу вот потребления тоже хотелось бы понять, потому что мы говорим там доллар сильный, да, вроде скорость инфляции там замедляется, при этом продукты дорожают. Ну вот мне бы просто я перед тем, как начать записывать эту программу, увидел такие данные, что люксовые автомобили иностранные, там всякие Bentley, то, что обычным людям недоступно, они растут в продажах. Да, там в штуках не очень много, но там рост чуть ли не 30%. В свою очередь автомобили типа москвича китайского, наоборот, падают на 30%. То есть вот тот самый пресловутый средний класс, о котором мы часто говорим, он продолжает скукоживаться. Мне бы хотелось, я, во-первых, наверное, к зрителям обращусь, напишите в комментариях, замечаете ли вы какие-то позитивные моменты на валютном рынке, да, в первую очередь, что значит для вас крепкий рубль. И у вас, Николай, хотел бы спросить, как вам кажется, все-таки население отмечает какой-то позитив в экономике или, не знаю, цены на картошку это самое важное и базовое?
Ох, вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что население там очень разное. У нас очень сильная дифференциация штанов, ну точнее не штанов, а в общем
Белорусский
всего остального. Да,
текстиль как раз очень часто мы
у нас,
обсуждаем в эмиграции с белорусами.
очень сильно отличается уровень жизни по регионам. Я, честно говоря, вообще не могу найти страну, в которой такой была бы разбивка, причем еще очень сильно отличается и не только между регионами, но и внутри регионов. Поэтому говорить о том, кто выигрывает, кто проигрывает, понимаете, вот высоченная цена на картошку, капусту, простейшие там продукты, это, конечно, бьет по пенсионерам, это бьет по людям с малыми доходами. Вот, но все остальное всегда у всех очень по-разному, понимаете? То есть кто-то действительно сейчас стремительно набирает доходы, и у него хорошее положение. Кто-то, какие-то компании не могут выплатить дивиденды, и у них все очень сложно. То есть, понимаете, очень сильная дифференциация получается. То есть вот проблема как раз России сейчас состоит в том, что разные сегменты движутся, ну, разнонаправленно, причем жестко разнонаправленно. И это, конечно же, не очень хорошо.
По поводу нефти, мы сейчас как раз накануне очередного заседания ОПЕК плюс разговариваем с вами, и как будто бы там очередное будет решение по добыче, наращиванию добычи нефти. Параллельно мы видим, что Министерство финансов Российской Федерации все еще не отказывается от мысли снижать бюджетное правило, чтобы ну, хоть какие-то деньги шли в резервы. Как вы видите рынок нефти? Будет ли он дальше падать? Цены на нефть будут ли дальше падать, соответственно, и доходы бюджета? И что в такой ситуации делать Минфину?
Ну, сильного падения я не жду, потому что здесь срабатывает следующий триггер, потому что как только цена начинает падать ниже 60 существенно, то сразу же начнут сокращаться объемы предложения со стороны сланцевой нефти, прежде всего в Соединенных Штатах. Вот. И это будет означать, что цена полезет вверх. То есть вот где-то там 60 плюс-минус, наверное, да, это будет. В 40 я не очень верю, потому что это, ну, для этого должно быть какое-то очень экстремальное событие. Тем более, что, в общем, мы сейчас, похоже, видим, что действия Трампа не свалили мировую экономику в рецессию. И, в общем, как-то похоже, что бизнес мировой, в общем, как-то уже претерпелся к его эскападам и, в общем, реагирует на них значительно меньше. И это означает, что, в общем, все стараются вести бизнес as usual настолько, насколько это получается. Поэтому сильное падение и мировой экономики, и, соответственно, мировых цен на нефть я не очень верю.
Ну вот 60 это то, что мы сейчас видим, это Brent. А если мы говорим про наш российский Urals, это сразу 50, хотя закладывали, по-моему, 69, что-то в этом роде. То есть ну, гораздо выше должны быть значения. И многие делают такие анализы Дональда Трампа, его заявлений, что, в общем-то, для Трампа 55-50 это тоже хорошая цена. То есть если будет такой падение, то для бюджета это уж там 50. То есть российская нефть 45, это уже как будто бы какие-то критические показатели.
Ну, с одной стороны, вы правы, это критические показатели для наполнения бюджета. С другой стороны, мы видим, что государство в этом году увеличило сбор налогов. И это не только НДФЛ, но и налог на прибыль. Будут другие возможности, то есть на самом деле можно немножечко и инфляцию поднять, можно немножечко и рубль девальвировать, тем более, что у него запас достаточно приличный. Вот. Есть еще какие-то объемы ФНБ, то есть в принципе В принципе, у государства, по крайней мере, на горизонте 1-2 лет, запас маневра существует. Поэтому я думаю, что если не будет каких-то экстремальных действий с какой-либо стороны, то, в принципе, при умелом управлении можно будет и не свалиться никуда.
Ну, вот, а что делать дальше? Потому что ФНБ не резиновый, он сокращается, 3 триллиона там всего лишь осталось. Если все-таки мы предполагаем, что нефть будет дешевой, в бюджет толком ничего, ну, не в бюджет, а в ФНБ ничего толком дополнительного не поступает, в следующем году как существовать при таких раскладах?
Ну, знаете, в принципе, сейчас бизнес существует в России в основном с прогнозом максимум на год-полгода, поэтому я думаю, что правительство тоже не шибко далеко закладывает ситуацию вперед. И, в общем, мы видим такую немножечко реактивную реакцию на все эти события. То есть, вот что случилось, на то мы отреагировали. Завтра будет что-то другое, будем реагировать по-другому. То есть, в общем, пока это вот выглядит таким образом. То есть, будут новые вводные, будут новые какие-то возможности. Но, опять же, понимаете, ведь, в принципе, если люди в России не будут слишком сильно протестовать, то, в общем-то, можно и налоги поднять, и где-то вклады подзаморозить у кого-то, где-то и девальвацию посильнее сделать, и инфляцию. То есть, в принципе, ну, затянем пояса, живем дальше.
Да, вы говорите про бизнес, а я вот больше, наверное, как раз про тех самых уязвимых групп нашего общества. Это бюджетники, это пенсионеры. Через 3 месяца Минфину надо будет верстать новый бюджет. Бюджет верстается все-таки на следующий год, исходя из какой-то цены на нефть. Ее надо будет вписать, и исходя из нее надо будет уже там отсчитывать, высчитывать, может быть, сокращать расходы на тех же самых там, да, бюджетников. Или там ну, с пенсиями немножко по-другому ситуации работает. И здесь как будто бы Минфину придется по нижней планке существовать. И обрезать очень много всего, потому что мы понимаем, на оборонку сокращений никаких не будет.
Ну, с одной стороны, вы правы. Да, действительно, в экстремальной ситуации придется и бюджет сильно резать. Но, с другой стороны, давайте вот просто представьте себе такую ситуацию. Значит, вот лично вы, допустим, попали в какую-то передрягу, и ваш доход сократился, ну, скажем, ваш регулярный доход сократился, допустим, на 10%. Будет ли это напряжно для вас? Ну, в какой-то степени будет напряжно. Будет ли это неприятно? Да, наверное, будет. Продолжите ли вы нормально существовать? Да, скорее всего, продолжите. То есть, понимаете, ну вот где-то так. То есть, вот даже если это, опять же, при условии, что у вас, конкретно у вас упадет доход на 10%. Вот. Но да, у кого-то больше, у кого-то меньше. 10% падения экономики я не жду, поэтому да, у кого-то станет хуже. Но кто-то, в общем-то, будет в плюсе. Поэтому, ну, нет какой-то такой вот как бы черты, которая скажет, да, все, вот теперь, как там в старом известном анекдоте, вот теперь хана. Вот такого нет, в экономике такого не бывает, понимаете?
А, да, мы наблюдаем за этим 3 года, что в экономике ханы не бывает, уж извините меня за кривой русский. Действительно, нефтегазовые доходы в апреле сократились на 12%, но опять я попал в такую ситуацию. В 2022 году мои доходы не на 10 и не на 12% сократились. Мой кредитный рейтинг ничего не значит в тех странах, в которые я переехал, занимать мне неоткуда. И, в общем-то, да, вроде живой какой-то, что-то есть, но периодически бывало тяжело. И Россия плюс-минус находится в такой же ситуации. Изоляция ей есть мировая, занимать денег никто не будет ей, доходы очень сильно как будто бы могут сократиться. Мы, конечно, не знаем, но тем не менее. Здесь, ну, я, к сожалению, да, наверное, не могу использовать весь инструментарий, что Российская Федерация напечатает очень много денег и пользоваться ими, но тем не менее складывается впечатление, что вот это один из очевидных и единственных практически путей.
Ну почему? Я же вам сказал, можно увеличивать налоги, можно печатать больше денег, можно девальвировать валюту. В принципе, я говорю, вот три способа, которые у государства в принципе существуют и которые государство в той или иной комбинации будет использовать. То есть это будет делаться по возможности аккуратно, это будет делаться по возможности осторожно, но обратите внимание, например, соседняя с Россией Турция несколько лет жила при инфляции там под 40%, и, в общем, никто от этого по большому счету не умер. В общем, турки точно так же ходили по кофейням и, в общем, да, проклинали какие-то там действия, но в целом говорить о том, что турецкая экономика умерла, да, в общем, не умерла она никуда. Поэтому нет, я здесь не жду каких-то там колоссальных провалов, опять же, при условии, что будут сохраняться существующие тренды. Мы не знаем, пойдут ли они в таких условиях, как нынешние, где вот то слабое звено, что может подвести экономику, то есть где та проблема, которую невозможно будет решить, если она есть или если она нет, мы не знаем и узнаем это в тот момент, когда это случится. Или если
ну, а
это
самое,
случится.
Самое страшное, что может случиться, как вам кажется?
Ой, Господи. Что значит самое страшное? Понимаете?
Ну, как вот ахиллесова пята у российской экономики существует?
Я бы сказал, скажем, единственное, что точно свалит российскую экономику, это если государство начнет регулировать цены. Вот если государство начнет жестко регулировать цены и требовать этого от бизнеса, то вот здесь может быть все что угодно.
А они об этом если довольно государство... часто обсуждают, да, такие
сценарии. Они об этом говорят. Они об этом говорят, на самом деле, если вы посмотрите историю лет 20, если не больше. То есть об этом практически раз в 2-3 года какие-нибудь депутаты, что региональные, что федеральные, начинают говорить. Это, к сожалению, такой, сложно сказать, пробный шар или что-то еще. Но в целом пока, надо сказать, нигде, почти ни на одном рынке государство не очень не вмешивается в ценообразование. То есть оно немножечко где-то ограничивает, ограничивает где-то рост цен, где-то какие-то еще вещи. Но в целом вот такого жесткого условного формирования госкомцен, как в Советском Союзе, нет и близко не предвидится.
Еще
и
один
вот
такой
пока
забавный...
его нет, да. Существует в рынке более-менее.
Ну, понятно. Ну, посмотрим, получится ли, скажем так, либеральным экономистам в правительстве отстаивать рыночные механизмы или что-то может произойти в нашей стране еще более странное, чем война. По поводу ФНБ также забавный такой момент появился на этой неделе. По-моему, издание агентства узнало, что за иранские дроны рассчитывали золотыми слитками. И это интересный такой момент, потому что очень часто экономисты, когда разбирали там фонд национального благосостояния, они говорили, что вот есть неликвидная часть, это как раз эти слитки, может быть, там какие-то облигации или еще что-то. Ими, с ними ничего не сделать. Они вот лежат там мертвым грузом, и все. А оказалось, что не лежат мертвым грузом. Есть страны, которые готовы торговать с этим. И, наверное, какие-нибудь недоброжелатели, которые не любят независимые анализы, могут сказать, ну вот, снова экономисты, вот эти вот предатели Родины, все неправильно поняли, и снова мы их уделали. Что бы вы сказали на этот счет?
Ну, это очень интересная вещь. Во-первых, давайте начнем с того, что в ФНБ золота все-таки не так много. И если говорить о неликвидности ФНБ, то в основном это, конечно, ну, скажем так, акции различных предприятий. То есть это деньги, которые из ФНБ уже в долг под различные бизнес-проекты. Их там, вот этих денег, отданных в долг, их там намного больше, чем золото. То есть золото там не очень большая часть. Во-вторых, все-таки давайте понимать, что большие объемы золота вот таким образом перевозить достаточно сложно, дорого. Покупать их не все будут готовы покупать. Понятно, почему это нужно Ирану, потому что, в общем, у него как бы тоже с долларами не очень хорошее отношение. Вот. Ну, и, в общем, в какой-то степени это еще понятно, потому что, в принципе, сейчас доллар действительно находится в таком легком не падении, но, скажем так, ослаблении моральном как главной валюты, и все действительно пытаются искать какие-то альтернативные пути. Другое дело в том, что все равно единая валюта всем будет нужна. Вот. Поэтому я не думаю, что удастся из ФНБ продать все золотые слитки. И я не думаю, что, скажем так, да, но даже если это произойдет, это, в принципе, еще раз говорю, исчерпание ФНБ это не очень хорошо, но это не трагедия для России.
Да, я так перед записью тоже посмотрел, сколько вообще золота в России. Россия обладает 20% мирового запаса золота, эквивалент там где-то примерно 1 триллион рублей, 128, по-моему, миллиардов долларов, ну, плюс-минус по курсу. Ну, смотрите, если Иран принимает в слитках, я думаю, Северная Корея тоже может принять в слитках. Может быть, где-то и Индия сможет принять в слитках. Да, дорого, да, неудобно, но берут же, какая разница?
Ну, смотрите, в принципе, пока у России все покупают. В принципе, пока главная проблема у России заключается не в том, что у нее не покупают товары, а в том, что Россия не может легко ввести то, что ей нужно. То есть это технологии, это станки. Да, мы периодически видим информацию о том, что в Россию поступили какие-то станки, какую-то производственную линию удалось смонтировать там и так далее. Но это все намного меньше, чем то, что хотелось бы российскому правительству. Вот. Это означает, что проблема не в том, чем вы будете расплачиваться, а в том, что вам очень сложно ввести в Россию все это. И это, скажем, ну, в принципе, вы можете там какую-нибудь там условную тонну золота хитрым путем привезти в какую-нибудь страну, но надо, чтобы за эту тонну золота вам продали то, что вам нужно. А то, что вам нужно, скажем, это продукция или двойного назначения, или же подсанкционная продукция, которая производится где-нибудь в Европе или Америке, и вы не можете просто так ее купить, потому что у вас начнутся проблемы. И золото вам здесь не очень поможет.
Ну, хотя, с другой стороны, казалось бы, что золото как раз выводит Россию в эту серую зону, где нет доллара, где нет слежки от США, потому что все доллары так или иначе в расчетах подсвечиваются, а золото не подсвечивается. Ну, а как завести? Да через Казахстан завезут, не знаю, через Грузию завезут. Много вариантов, мне кажется, есть.
Ну, давайте начнем с того, что кроме золота есть крипта, есть куча других валют. Потом, понимаете, вот вы вывезли товар, продали его там за одну валюту, перекинули эту валюту в еще одну валюту, потом еще в одну валюту, все, у вас уже обезличенные совершенно деньги, то есть, допустим, они в какой-нибудь там арабской валюте там или еще где-нибудь, и вы на них можете покупать уже доллары, и, в общем, никто вам не скажет ни слова. Потому что покупаете не вы, а покупает какая-то компания, которая, в принципе, никак не связана с Россией. И дальше эти доллары используют для приобретения чего-либо, а потом вы дальше это также по цепочке переводите через кучу других посредников в Россию. Понимаете, проблема заключается не в том, чем платить. Проблема заключается в том, как привести то, что тебе не продают. Вот в этом проблема значительно больше.
Ладно, я просто думал, что проблема заключается в том, что денег становится меньше, поэтому надо хоть что-то там эквивалентное деньгам отдавать. Сегодня золото, завтра
Ну,
может быть
пока
соколиные
они есть.
шкурки.
Пока
Да,
деньги есть.
хорошо. Последнее время Владимир Путин очень часто встречается с предпринимателями. Не такого высокого посева, как мы обычно привыкли видеть Владимира Путина. Я обсуждал эту историю с Андреем Яковлевым. Он сказал, что происходит так или иначе какой-то передел на рынке. То есть Владимиру Путину надо будет избавиться от бизнесменов там абстрактной тридцатки Forbes, заменить их другими бизнесменами пониже и параллельно вот под этим соусом там какую-то часть бизнеса забрать именно для того, чтобы было больше денег в стране. Вы мне написали, так уж я расскажу, что вы не совсем согласны с этим решением, возможно, с такой логикой, с такими мыслями, возможно, согласны, но в каких-то определенных вещах не согласны, и параллельно на этом фоне мы видим также на этой неделе сразу там две такие новости. Во-первых, задержали предпринимателей ТГК-14 за то, что они обманывали, дескать, предприятия Ростеха по стоимости электроэнергии. Ну и параллельно компания «Русагра» и ее основатель, который тоже уже несколько месяцев под арестом находится, потихонечку раздает свои активы. Ну, в частности, там, в Белгородской области одна компания, которая была в холдинге «Русагра», ушла на баланс Белгородской области. Так все же, это передел или не передел, или что-то другое? Как вы думаете?
Это передел. Причем далеко не весь этот передел санкционируется сверху. То есть фактически, понимаете, это выглядит немножечко не так, в моем понимании. Это выглядит так, как будто бы вот, как это... У Толкина, когда око Сауронова смотрит в другую сторону, ты можешь проскочить. И вот сейчас, когда государево око смотрит в совершенно другую сторону, вот появилась возможность брать то, что плохо лежит. И это происходит на всех уровнях. Это происходит и на самых небольших компаниях, где их скупают компании побольше. Это происходит в регионах. Где-то идет как повод нелояльность, где-то идет какие-то другие вещи. На самом деле это просто вот как бы вот ощущение возникло у бизнеса, у тех, у кого есть такие возможности, возникло ощущение, что вот сейчас прямо настал момент, когда это можно делать. Зачем? Это второй вопрос. То есть, потому что далеко не всегда вот эти сделки поглощения, они являются выгодными. Потому что, в общем, даже в мирное время, даже там в нулевые годы, анализ сделок слияния поглощения показывал, что большинство из них не приводит ни к росту капитализации, ни к дополнительным прибылям компаний. Вот. А сейчас это вообще получается довольно-таки очень своеобразные активы, которые подбираются просто потому, что подбираются. Вот. И с этой точки зрения здесь нет какого-то вот единого центра решения. Я не верю в то, что сверху идет какой-то центр. Опять же, с точки зрения смены элит, понимаете, тут вопрос вот какой. Смысла в смене элит серьезного нет, но надо не забывать одну простую вещь. Дело в том, что вся вот эта вот наша верхушка бизнеса, про которых вы говорили, это люди, в общем, ну, даже не 60+, может быть, даже уже кто-то и 70+. То есть это ребята, которые пришли на рынок в 90-х, и у них сейчас перед ними стоит самая главная проблема, это то, что в силу, там, так сказать, жизненного цикла им придется уходить. То есть кто-то умирает, кто-то заболевает, у кого-то уже нет сил тащить. Дальше возникает вопрос, куда этот бизнес денется. То ли он пойдет наследником, то ли кто-то его перехватит. Это будет очень сильно по-разному. Кто-то сможет передать, кто-то, чьи-то наследники окажутся нерасторопными, и у них моментально это отберут, но это будет не связано с тем, что там Путину захочется заменить руководителей на более лояльных или на тех, кто больше будет давать денег государству, Ну, это не для этого. Самая главная проблема заключается в том, что это будет необходимо самому бизнесу, потому что, в общем, просто физически уходит владелец, умирает или что-то с ним происходит, и уже надо думать о смене. Это будет происходить, да, это вот где-то в ближайшие годы мы это будем видеть. Да, наверное, при этом получат этот бизнес скорее люди более лояльные к власти, хотя, что значит более лояльные, эти тоже достаточно лояльны. Там не в этом дело, не в большей лояльности или меньшей лояльности. Вот. Поэтому говорить о том, что будут искать каких-то более повязанных на всем то, что делает Путин, тоже, наверное, нет, потому что, в общем-то, он достаточно уверен в том, что он делает, и уверен в своем собственном будущем, судя по всему. Поэтому у него сейчас нет режима спасения будущего. У него сейчас есть режим, скорее, фиксации полученного. Вот, и как бы формализация этого всего. А для этого все это не нужно.
Ну, в общем, происходит такая мышиная возня без какого-то координированного центра сверху. Единственное только уточнение по поводу слияния и поглощения. Мне кажется, что да и не нужно никакое слияние и поглощение. Вот видит человек с большим ресурсом, большим работающим бизнесом какую-то компанию поменьше. Он может с помощью там силового аппарата и своего ресурса, да, там, не знаю, арестовать собственников этого бизнеса, раздербанить этот бизнес изнутри, забрать себе все эти деньги, сказать, что на самом деле бизнес раздербанил вот предыдущий владелец, потому что он, собственно, в тюрьме сидит, да и все, зачем там что-то слиять и поглощать, просто обкэшится.
Но это не так происходит. Дело в том, что фактически речь идет о том, что подбираются активы, идет аккумуляция компаний к определенных рынков, скажем, кто-то покупает там бизнес, допустим, спортивного питания и все компании, связанные с ним, кто-то покупает земли. Понимаете, деньги, вот в принципе вытащить из работающего бизнеса большой объем кэша, который можно использовать для чего-либо, да, невозможно. Ты покупаешь актив, этот актив – это работающие люди, это работающие предприятия, это генерируемая ими прибыль в течение там, ближайших лет. Вот что приобретается.
Я вас понял. Спасибо большое. Будем наблюдать, как эта мышиная возня с огромными миллиардами будет разбираться друг с другом, с самим собой. А Николай Кульбак, экономист, был с нами. Спасибо, что ответили на вопрос. Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска я попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите комментарии. Все читаю, все смотрю. По возможности на многие комментарии и замечания я стараюсь отвечать. Меня зовут Богдан Бакалейко. Я желаю вам хороших выходных, берегите себя и до скорых встреч. Пока-пока.